Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! У микрофона Олег Шевкун. Мы с вами встречаемся уже в 29-й раз. И мы продолжаем сегодня читать и обсуждать книгу «Бытие», первую книгу Священного Писания. В прошлый раз я обещал показать, как Бог приводит Авраама к нотариусу. Я понимаю, что кого-то из вас такое заявление удивит. Ну, нет такого в Писании, нет в Писании слова «нотариус». А вот договоры, контракты, древние договоры, древние контракты в Священном Писании есть. И сегодня мы с вами увидим один из них. Но прежде чем к нему подойдем, давайте вспомним о том, чем закончилась 14 глава книги «Бытие». Авраам проходит через две встречи. Сначала он встречается с Мелхиседеком, царем Салимским, который неизвестно откуда взялся, и в Священном Писании, в Новом Завете этот факт подтверждается. У него не было ни отца, ни матери, потому что он был от начала, потому что он был пред началом, потому что он является собою Иисуса Христа. Потом Авраам встречается с еще одним царем, царем Содомским, и при этой встрече отказывается от того, что должен был получить по законам того времени от Содомского царя. Он отказывается от добычи, чтобы никто не мог сказать, будто Авраам обогатился за счет побежденного им Содомского царя. Отказаться-то он, конечно, отказался. Но были у Авраама и свои вопросы к Богу. Кстати говоря, когда у нас возникают вопросы к Богу, эти вопросы есть смысл задавать, не держать в себе. Дело в том, что вопрос, удержанный в себе, рано или поздно обязательно вырвется наружу. Вопрос должен быть озвучен, но озвучен в смирении, в молитве, с готовностью услышать. Именно эту готовность услышать и поверить мы и встречаем с вами в начале 15 главы. Это, пожалуй, один из величайших фрагментов книги «Бытие», а то и всего Писания. Один из стихов, который мы будем читать сегодня, цитируется в Новом Завете дважды. Ну а намеков, указаний на этот стих гораздо больше. Ими пронизано все христианское богословие. Так вот, 15 глава с 1 стиха. «После сих происшествий было слово Господа к Аврааму в видении». И сказано: «Не бойся, Авраам, я твой щит, награда твоя весьма велика». Очевидно, Авраам боялся. Чего же боится этот глубоко верующий и невероятно смелый человек? Он уже доказал, что врагов он не боится. Он уже доказал, что воевать умеет. Он уже доказал, что и родственников своих защищает. И все-таки Бог обращается к Аврааму и говорит: «Не бойся». Каков же он, скрытый страх Авраама? Второй стих. Авраам сказал: «Владыка Господи, что ты дашь мне? Я остаюсь бездетным. Распорядитель в доме моем этот Елизер из Дамаска». И сказал Авраам: «Вот ты не дал мне потомства, и вот домочадец мой, наследник мой». Авраам боится, что Божие благословение в его жизни не исполнится. Вы помните, одно из благословений заключалось в том, что Бог обещал Аврааму многочисленное потомство. У Авраама есть все. Он богат, он победитель в военных действиях, а вот потомства у него так и нет. Более того, по законам того времени, если у мужчины нет потомства, то распорядитель в его доме, ну, скажем так, современными словами, управляющий или администратор его дома, может наследовать и весь дом. Так как же быть с Божьими обещаниями? Именно этот вопрос мучит Авраама. Именно этот вопрос он с верою но при этом с мольбою задает Богу. Авраам как бы говорит Богу: «Я не понимаю. Объясни». Мы привыкли читать Священное Писание благочестиво. Но Авраам в этот момент фактически стоит на пороге обвинений по отношению к Богу в непонимании и в неисполнении своих обещаний. Но вот порог этот, грань эту, он не переходит. В 4 стихе Авраам слышит ответ Бога. «И было слово Господа к нему, и сказано: не будет он твоим наследником, но тот, кто произойдет из чресл твоих, будет твоим наследником. И вывел его вон и сказал ему». Я остановлюсь на минутку. Представьте себе этот образ. Бог как будто берет Авраама за руку и показывает ему ночное небо. «Посмотри, я хочу тебе что-то открыть. Вот услышишь ли ты это? Поймешь ли ты это? И самое главное, поверишь ли ты мне?» Так вот, Бог вывел Авраама вон и сказал: «Посмотри на небо и сосчитай звезды, если ты можешь исчесть их». Подразумевается, что Авраам, конечно, не может это сделать. Звезд так много, что они неисчислимы. И сказал ему: «Столько будет у тебя потомков». И вот тут мы читаем тот самый важный стих, о котором я уже говорил. Авраам поверил Господу, и он вменил ему это в праведность. Авраам не был праведен так, как праведен Бог. До Бога ему было очень далеко. Но Авраам совершил одну очень важную вещь. Задавая вопрос, он поверил Богу, когда Бог отвечал на этот вопрос. Кстати, отвлекусь на минутку, чтобы заметить, что вопросы тоже бывают разные. Порой, задавая вопрос, мы совершенно не хотим получить на него ответ. Мы хотим просто бросить что-то в лицо говорящему и уйти. Знаете, на радиостанциях есть такие люди, наши слушатели, которые звонят в эфир не для того, чтобы получить ответ на вопрос, а просто для того, чтобы что-то сказать, прозвучать и повесить трубку. Вот разговор с Богом в таком режиме не проходит. Смысл поступка Авраама заключался как раз в том, что он задавал вопросы, будучи готовым слушать. И слушая, слышать и принимать. Апостол Павел в послании к римлянам, 4 глава, цитирует этот стих вот в каком контексте. Павел пишет: «Что же, скажем, Авраам, отец наш, приобрел по плоти? Если Авраам оправдался делами, он имеет похвалу, но не пред Богом. Иными словами, какими бы добрыми наши дела ни были, Богу до этого нет дела, потому что Бог неизмеримо выше, неизмеримо больше, неизмеримо добрее любого из нас, как бы мы ни поступали». Дальше Павел продолжает: «Ибо что говорит Писание? Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность». То есть Бог записал на счет Авраама, Бог зачел в качестве праведности Аврааму тот факт, что он поверил Божию Слову. Доказательств в тот момент еще не было. Бог просто сказал ему: «Посмотри, вот так оно и будет». В другом месте, в послании к Галатам, 3 глава, начиная с 5 стиха, апостол Павел пишет: «Подающий вам духа и совершающий между вами чудеса, через дела ли закона сие производит, или через наставление в вере? Так Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность». Обратите внимание на то, что во времена Авраама закон еще не был дан людям. но уже существовало то, что намного больше и важнее закона. Это личные отношения с Богом. Вот у Авраама эти личные отношения были. Да, он порою оступался, он падал, потом он поднимался, он шел дальше. Мы об этом уже читали, мы об этом еще будем читать. Но Бог засчитывает в качестве праведности личные отношения. Сегодня, в новозаветные времена, эти отношения устанавливаются через жертву Иисуса Христа. Но вернемся к 15 главе книги Бытие, 7 стих. «И сказал ему, «Я Господь, который вывел тебя из Ура Халдейского, чтобы дать тебе землю сию во владение». Авраам опять сомневается. Обратите внимание, вот в 6 стихе мы читали «Поверил Авраам Господу». В 8 стихе Авраам сказал «Владыка Господи, почему мне узнать, что я буду владеть ею?» Авраам как бы спрашивает Бога: «Послушай, а где доказательства? Как ты докажешь мне, что твой план, твой замысел именно таков?» И вот тут происходит заключение древнего договора. Конечно, слово «нотариус», «нотариальная контора» здесь не используется. Однако используются термины и приемы, свойственные именно для древнего восточного договора. Но договор между Богом и Авраамом имеет одно серьезное отличие от типичного документа того времени. Это как, например, сегодня мы взяли бы договор, например, с оператором мобильной связи или с продавцом каких-то услуг. Типичный договор, типичный документ. А потом внесли в него одно, но очень важное изменение. Сейчас мы с вами это проследим. 9 стих. Господь сказал Аврааму: «Возьми мне 3-летнюю телицу, 3-летнюю козу, 3-летнего овна, горлицу и молодого голубя». Он взял всех их, рассек их пополам и положил одну часть против другой. Только птиц не рассек. И налетели на трупы хищные птицы, но Авраам отгонял их. При захождении солнца крепкий сон напал на Авраама. И вот напал на него ужас и мрак великий. И сказал Господь Аврааму: «Знай, что потомки твои будут пришельцами в земле не своей, и поработят их, и будут угнетать их 400 лет. Но я произведу суд над народом, у которого они будут в порабощении. После сего они выйдут сюда с большим имуществом. А ты отойдешь к отцам твоим в мире и будешь погребен в старости доброй. В 4-м роде возвратятся они сюда, ибо мера беззаконий амореев доселе еще не наполнилась». Давайте остановимся здесь и проследим, что же на самом деле происходит. По древнему закону, при заключении договора, необходимо было взять жертвенных животных, рассечь их на 2 части и пройти между этими рассеченными частями животных. Причем проходили между ними оба участника договора, оба участника контракта. Смысл был следующий. Они как бы говорили тем самым: «Если я нарушу этот договор, то пусть со мной поступят вот так и так. Пусть я буду расчленен на 2 части». Это по законам того времени. Что же происходит здесь? Один из участников договора – Бог, другой участник – Авраам. Авраам выполняет свою часть договора, он рассекает животных пополам. Хищные птицы налетают на трупы. Авраам отгоняет их, он добивается заключения договора, он, если хотите, защищает этот договор. Но дальше происходит самое главное. При захождении солнца крепкий сон напал на Авраама. Авраам не может пройти между жертвенными животными. Авраам не способен сделать то, что должен был сделать человек того времени. Он не может выполнить свою часть договора. Но Бог все равно заключает этот договор. Бог обращается к Аврааму, Бог дает Аврааму обещание, Бог предсказывает будущее. Причем предсказывает очень точно. Он говорит и о порабощении в Египте, и о выходе из этого порабощения. Но в 17 стихе происходит еще одно событие. Когда зашло солнце и наступила тьма, вот дым как бы из печи и пламя огня прошли между рассеченными животными. В этот день заключил Господь завет с Авраамом, сказав: «Потомству твоему даю я землю сию, от реки Египетской до великой реки Ефрата». Бог проходит между рассеченными животными. Бог как бы говорит: если я нарушу этот договор, если я нарушу это обещание, то вы можете поступать со мной вот именно так. Договор Бога и Авраама – это договор односторонний. В Священном Писании мы с вами увидим еще и двусторонние договоры, когда обе договаривающиеся стороны берут на себя определенные обязательства. Но пока это совершенно односторонний договор, Авраам ничего не может сделать для того, чтобы обещание либо исполнилось, либо не исполнилось. Бог заключает этот договор, чтобы показать, что его отношение к обещанию данному Аврааму абсолютно серьезно. Интересно, что потом мы увидим уже в нашей жизни, в наших отношениях с Иисусом Христом отблески, отсветы этого договора. Иисус пошел на крест ради нас, потому что мы не способны взять на себя свой грех. То есть мы, конечно, можем его взять, но тогда нас ожидает неминуемая смерть. Иисус открывает нам будущее, то, что еще не пришло, то, чего еще предстоит дождаться. Все это уже открыто нам. Кстати, обратите внимание на то, что Бог не открывает Аврааму все подробности исхода из Египта. Это лишь такой костяк, на который еще придется опираться и на который будут наслаиваться определенные детали. Так и у нас. Бог многое нам открывает о будущем. Но есть целый ряд подробностей, которые остаются нам неясны. Эти подробности мы не знаем. Но вот тут вопрос веры. Тут вопрос нашего возвращения к 6 стиху 15 главы. Поверим ли мы Богу?
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
И, наконец, описанное здесь пламя, огонь. Многие библеисты, проповедники, исследователи Священного Писания усматривают здесь аналогию с очищающей праведностью Божией. Бог не просто приходит в нашу жизнь. Бог сжигает в нашей жизни все то, что неугодно Ему. Он переплавляет нас. Это постепенный процесс, это процесс, который занимает всю нашу жизнь. И вот этот процесс уже здесь, в книге Бытие, явлен Аврааму. Итак, перед нами, пожалуй, одна из высших точек книги Бытие. Кто-то из вас послушает и скажет, как много у него высших точек. Да-да, много, потому что это Священное Писание, потому что это Божие Слово. Сейчас мы говорим о том, что имеет отношение к нашей жизни, о том, что имеет отношение к нашему хождению с Богом. Да и сам Авраам в этот момент здесь находится действительно в высшей точке. Ему явлено то, что потом будет актуально на протяжении многих столетий и даже тысячелетий. И можно подумать, что с этого момента и жизнь самого Авраама пойдет только в гору. Но помните, мы говорили, что его жизнь – это скорее американские горки. Вверх-вниз, вверх-вниз. Он получил обещание, Бог заключил с ним контракт, договор по всем традициям, по всем законам, по всем правилам, которые существовали в то время. Но вот 16 глава начинается со слова «но». «Но Сара, жена Авраамова, не рождала ему. У ней была служанка-египтянка именем Агарь». Кстати, откуда она приобрела эту служанку? Помните? Догадываетесь? Вот то-то же. «И сказала Сара Аврааму: вот Господь заключил чрево мое, чтобы мне не рождать. Войди же к служанке моей. Может быть, я буду иметь детей от нее». Авраам послушался слов Сары. Я хочу обратить ваше внимание на пару моментов. Бог только что дал Аврааму обещание. Проходит какое-то время. Сара говорит: «Господь заключил мое чрево. Надо что-то делать. Если мы ничего по этому поводу не сделаем, обещание останется невыполненным». Обратите также внимание на то, сколь легко Авраам послушался Сару. Через какое-то время мы с вами дойдем до жизни другого ветхозаветного патриарха, ветхозаветного героя, человека, которого звали Иосиф. Иосиф не воспользуется возможностью быть с женщиной, даже когда эта женщина будет ему навязываться. Авраам легко воспользовался такой возможностью. Иосиф доверяет Богу. Авраам проявляет совершенно конкретное недоверие. И вот тут еще одно наблюдение, которое я обязательно должен сделать. Дело в том, что грех Авраама заключается совсем не в том, что он переспал с Агарью. Кого-то из вас это может шокировать. Я повторю. Грех Авраама совсем не в том, что он переспал с Агарью. Дело в том, что закон Моисеев появится существенно позже, пока этот закон не сформулирован. И все-таки то, что совершил Авраам, это грех. Его грех – грех неверия. Все остальное уже плоды. Помните старую русскую сказку, которую многие из нас читали или слышали в детстве? «Вершки и корешки». Вот корешок в данном случае – это недоверие Богу. В контексте 15 главы это совершенно очевидно. А вершок – это поступок Авраама. Авраам и Сара как бы пытаются заполнить ту пропасть, которая остается из-за, как им кажется, бездействия Бога. Как же это может быть? Авраам, которому Бог являлся лично, Авраам, который знал, что такое слышать голос Божий, Авраам, которого Бог привел даже к нотариусу, если хотите, заключил с ним договор по всем правилам того времени. И при этом Авраам не доверяет Богу. Мы уже говорили с вами о том, что Священное Писание рисует две совершенно четкие, ясные и честные картины. С одной стороны, это картина нашей греховной природы. Вот мы такие. Даже если мы очень стараемся, мы все равно остаемся такими, и тем более без Бога. А вторая картинка – это картинка Божьей милости и Божьей любви. Несмотря на все эти события, несмотря на все, что происходит, Бог не перестает работать, не перестает действовать в жизни Авраама. Мы читаем 3 стих 16 главы. «И взяла Сара, жена Авраамова, служанку свою, египтянку Агарь, по истечении 10 лет пребывания Авраамова в земле Ханаанской, и дала ее Аврааму, мужу своему, в жену». Обратите внимание на то, как Египет снова врывается в жизнь наших библейских героев. Потом Египет будет врываться снова и снова в жизнь израильского народа. Даже после того, как израильский народ выйдет из Египта. Не случайно говорят, что гораздо проще было вывести Израиль из Египта, чем вытравить Египет из израильтян. 4 стих. Он вошел к Агаре, и она зачала. Увидев же, что зачала, она стала презирать госпожу свою. Вот начинаются последствия. Те страшные последствия, о которых Авраам и Сара даже не думали. И опять, я думаю, что для нас с вами это уже не удивительно. Вы помните, как Адам и Ева не размышляли о последствиях греха? Вы помните, как строители Вавилонской башни не размышляли о последствиях, они просто хотели сделать по-своему? То же самое происходит и здесь. 5 стих. «И сказала Сара Аврааму, в обиде моей ты виновен». Обратите внимание на то, как повторяется мотив 3 главы книги «Бытие». Помните мотив списания своей вины на кого-то другого? Только там сначала Адам списал, перенес вину на Еву, потом Ева перенесла вину на змея. Адам сказал, что Ева дала мне этот плод. Ева сказала, что змей искусил меня. Обратите, пожалуйста, внимание, что та самая Сара, которая в свое время сама посоветовала Аврааму действовать именно так, начинает обвинять Авраама. «В обиде моей ты виновен», — говорит она. Абсолютно современная вещь. Сегодня зачастую бывает то же самое. «Я отдала служанку мою в недра твое, а она, увидев, что зачала, стала презирать меня. Господь пусть будет судьею между мною и между тобою». Что она делает? Она призывает Бога в свидетели и призывает Бога в судьи. Я думаю, Аврааму и Саре понравилось ходить с Богом к нотариусу. Я думаю, Авраам и Сара решили, что Бог будет разбираться во всех их проблемах, во всех их сложностях. И меня удивляет, но и радует тоже, что Бог и в этой ситуации, и в этот момент не оставляет их. 6 стих. Авраам сказал Саре, «Вот служанка твоя в твоих руках, делай с нею, что тебе угодно». Как вам такая позиция Авраама? И Сара стала притеснять ее, и она убежала от нее. И теперь вопрос, что же будет с нею, что же будет с Агарью? 7 стих. «И нашел ее ангел Господень у источника воды в пустыне, у источника на дороге к Суру». Я удивляюсь тому, как порою Бог исправляет наши жизненные косяки. Это не значит, конечно, что мы оправданы, когда допускаем эти косяки. Но это значит, что Бог милостив. И на Его милость мы можем уповать. Но высшая милость совершилась однажды на Голгофском кресте, когда был заключен новый договор, новый завет. Но об этом, а также о судьбе Авраама, Сары, Исмаила, сына от Агари, мы с вами поговорим в следующий раз. А пока всего доброго, и да благословит вас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.